YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 9 сентября, 929-й день войны. И с особым мнением ресторатор Александр Затулеветров. Александр, приветствую вас.
Добрый день.
Друзья, для начала я прошу вас поставить лайк к этой трансляции, к этому видео. Тогда зрителей станет больше. Таким образом, вы поможете развитию нашего канала. Александр, первое, что хочу вас спросить об уходе Александра Маслякова, как пишут столпа отечественного телевидения, который несколько десятилетий был лицом телеэкрана, и КВН, и первое, что где, когда, а ну-ка, девушки, а ну-ка, парни, и так далее. И, в принципе, вот, казалось бы, вся его история постперестроечного КВН – это достаточно успешный такой телевизионный менеджер, такой откровенный, открытый человек. Но что-то потом пошло не так. И такая дружба с Кремлем, с руководителями, вот эта попытка найти свой дом КВН, такое заигрывание, и уж в конце жизни такое откровенное, я даже не могу подобрать здесь слово приличное, да, но когда человек уже становится, знаете, наподобие, ну, как вот мы говорим, олигархи, да, которые приближены к власти, то есть, собственно, он ничем не отличается, наверное, от тех самых олигархов, только это олигарх от юмора. И он стал для Кремля еще, может быть, таким проводником пропаганды. Для вас что означает Александр Масляков?
Ну вот вы сказали, что-то пошло не так в карьере Александра Васильевича. А я как раз считаю, что все как раз пошло именно так. Потому что он собой является не только, это не только столб общественного телевидения, российского телевидения. Это вообще вот... Это эпоха, это еще одна страница той эпохи, то есть это комсомолец, это активист, который начинал свою жизнь вот в самый разгар, ну, оттепели, так скажем, да, Советского Союза. Человек, построивший так или иначе вот эту империю. Потом все эти слухи, сплетни, которые разносились по Советскому Союзу, там с махинациями, с золотовалютными какими-то там историями, с алмазами, с бриллиантами и со всем. Потом мнимое или немнимое тюремное заключение. Потом вот это восставший из пепла и превратившийся, ну вот действительно, в мегамагната отечественного телевидения, миллиардера, в конце концов, построившего империю и ставшего, ну действительно, рупором, наверное, власти, но в том числе умело лавирующий, вот, и позволяющий себе какие-то шуточки, какие-то даже там двусмысленные вещи, но не переходящие определенную норму. Это как раз очень, очень характерный представитель комсомола 60-х, 70-х годов. Все вот, это просто эталон, я бы сказал. И с его уходом еще одна страница вот этой странный, на самом деле, странного времени, в котором мы все живем, еще одна страница перевернута. Посмотрим, что будет дальше.
Скажите, а вообще могут ли вот такие люди остановиться, да, когда они в постперестроечное время, в перестройку были такие прогрессивные, были в авангарде, да, и понятно, что они заработали какой-то первоначальный капитал. Они могут, например, остановиться и, может быть, свой этот первоначальный капитал инвестировать не вот в то, что сейчас называется пропагандой, а во что-то другое. Или же вот этот бизнес, вот этот вот достаточно легкий бизнес, который аффилирован с властью, он настолько притягивает, что от этого невозможно отказаться?
Конечно, невозможно. Можно ли надеяться, что лев перестанет есть антилоп и станет вегетарианцем. Нет, невозможно. Мы все пытаемся от них чего-то ждать, каких-то там общественных вызовов, там, ну, каких-то новых шагов, какого-то обличения. Да нет, они родились такими. Они всю жизнь двигались по линии партии. Партия сказала, что можно ругать там, Горбачева и Ельцина. Мы ругаем. Партия сказала, а теперь не надо. Мы не ругаем. Все, как вы хотите. А мы почему-то требуем от них какого-то общественного значения. Да нет, ну перестаньте. Какой комсомолец, который сделал себе карьеру в 80-х, в 70-х годах, вдруг поменял свое мышление? Да нет, перестаньте. От этого невозможно отказаться. Невозможно. Мясо антилопы все равно вкуснее, чем кактус. Нет, не надейтесь.
Ну, скажите, а вот, например, Михаил Ходорковский – это антипример такого комсомольца, который все-таки не поддался вот этому искушению и не остался приближенным к власти, а стал оппозиционным предпринимателем, оппозиционным олигархом?
Да нет, на мой взгляд, это такой же лев, которого не пустили к определенной кормушке. Поэтому, ну, то есть он просто сильнее, чем нынешний. То есть по уровню влияния, по уровню, по хищности, по зубам, это, наверное, вот это прайд, просто другой прайд. Поэтому, ну, если бы он нашел компромисс с властью, я думаю, ну, правильный компромисс, или власть бы немного прогнулась, я думаю, мы бы видели бы примерно такого же Ходорковского, как кого-то другого, играющего во власть. Мы вообще живем сейчас в жуткое время такого абсолютного зазеркалья. И мы с вами являемся просто свидетелями, просто читателями этой интересной книги, пугающей. Но
это вот какая-то общечеловеческая особенность, или это особенность людей нашей страны, бывшего Советского Союза?
Я думаю, что это вообще особенность людей, которые переходят определенную границу. Как только ты начинаешь жить не для себя, а ставишь перед собой цели изменить мир, ты идешь на поводу определенного кодекса поведения. Он может быть таким или таким, там разный уровень хищников, разный уровень крови, который тебе разрешен пускать. Но по большому счету я не думаю, что это особенность Советского Союза, советского наследия или, допустим, там американской демократии. Все, как только люди переходят определенную границу, нет, за ними сжигаются мосты. Мосты уважения, принципов, гордости и всего остального. И мы это видим и сейчас с тем же там Дуровым и со всеми остальными. Ничего не меняется.
А что нужно сделать для того, чтобы поменялось? Ну, наверное, понятно, что нужны, например, выборы, да? Но мне, например, кажется, что людям выборы-то особо не нужны. И это отношение такое, ну, вот там они все поделят, ну, чего мы будем влезать? И как бы мы все равно ничего не решаем, от нашего голоса ничего не зависит. Да. Согласны ли вы с такой точкой зрения?
Абсолютно. Я как раз вот я приехал неделю назад в Россию после 2 лет в Камбодже, и там выборы примерно проходят так же. И здесь выборы губернатора. Это самые, по-моему, тихие выборы, в которых я участвовал за всю свою жизнь. Даже, по-моему, при коммунистах у нас были, я помню, я рос в Баку, там включали какие-то динамики, как-то это было похоже на праздник. Здесь же прошли выборы абсолютно тихо. Нет ни агитации, ни каких-то там, даже на дебаты никто не пришел. Я надеялся, что вот здесь на Васильевском будет усилено темпы строительства метро, Горный институт. Ну, обычно же так это было. Нет, никто не торопится, потому что откроют они станцию к выборам или не откроют, абсолютно все равно. И действительно, все так же спокойно движется. Ну, откроем 30 сентября, а может, 30 ноября. А будете плохо себя вести, может, и 30 мая. Вот и все. Поэтому какие выборы? Нет, абсолютно та пропасть, которая стремительно разверзлась между народом и властью, она просто увеличивается в каких-то непропорциональных масштабах. То есть выборы вообще потеряли какую-либо актуальность, наверное. Это вообще какие-то внутренние игры там на Олимпе.
А если от них ничего не зависит, то зачем тогда вы ходили на выборы губернатора Петербурга?
Ну, во-первых, потому что я старой формации. Ну, я хотя бы что-то сделал. Как говорил герой фильма «Полет над гнездом кукушки», я хотя бы попробовал. Хотя бы попробовать можно. То есть, во всяком случае, я могу смотреть на себя в зеркале, не с тем чувством вины, что я ничего для этого не сделал, чтобы поменять что-то.
А как вы для себя определили выбор, за кого вы будете голосовать? Может быть, вы что-то сделали с бюллетенями? Я не призываю вас раскрывать, как вы поступили, как вы распорядились своим голосом, но, тем не менее, все-таки был ли выбор на этих выборах?
У меня был сложный момент, во-первых, потому что действующий губернатор тоже бакинец, поэтому здесь у нас в крови поддерживать земляков. Вот. А с другой стороны, хотелось чего-то нового, хотя бы, чтобы метро достроили. Я понимаю, что это абсолютно не зависит от того, в какой графе я поставлю ту заветную галочку. Вот. Но, во всяком случае, мне хотелось чего-то нового для города, чего-то, наверное, достойного. Достойного особо не было. Вот. Но лучше попробовать, чем не пробовать ничего.
Ну как, получается, что в условиях существующей вертикали власти Беглов – это наиболее приемлемый кандидат, потому что он может достроить метро, потому что близок к Владимиру Путину и может у федерального центра просить деньги на строительство метро. Например, Максим Яковлев из ЛДПР, у кого он будет просить деньги? Ему будет сложно,
Он также начнет просить деньги у Владимира Владимировича, ровно так же, если ему разрешат это делать. Но мы же прекрасно понимаем, что кому надо, тому дадут деньги. А то, что Беглову дают деньги или не дают, в Москве открывается 10 станций за раз, а здесь открытие каждой станции сравни Олимпиаде. То есть все ждут, все волнуются, все надеются. Но вот этот раз Олимпиада прошла, станцию закрыли. Так же было и с чемпионатом мира по футболу. Да? То есть, может быть, зато каждое открытие станции... В Москве к этому уже привыкли все. Открыло 10 станций, похлопали. А здесь все ждут, все как-то готовятся. Вот я слышу, все говорят, вот-вот откроют. И действительно это становится событием в жизни всего города. Открыли, через 2 года открыли станцию метро. Ничего себе, вот это работа. Так что тут еще неизвестно. Может быть, в этом есть тайный смысл.
Тогда, наверное, понимаешь людей в отдаленных поселках, где власти торжественно открывают автобусную остановку с перерезанием ленточки.
Да, и попробуй сказать, что о тебе не заботятся. Попробуй. И поэтому, условно говоря, то, что приезжает там автолавка раз в неделю, слушайте, зато станцию открыли, пройдет еще сейчас 5 лет, мы, может быть, даже газ пустим. Все, на самом деле, мне кажется, что все это так четко продумано. Нам кажется, что это хаос и общее безделье. А здесь вот это дозированная такая вот капельница, которая капает ровно столько, сколько нужно.
Друзья, я напоминаю, что наш канал существует только за счет вашей поддержки, и даже лайк – это важный вклад в развитие нашего канала, поэтому поддержите нас хотя бы так, зрителей станет больше, если вы нажмете кнопку «Нравится», а если вы нам задонатите, то это просто огромнейший вклад в то, чтобы дальше выходили особые мнения. Можно перечислить все деньги даже на обычную российскую банковскую карту. И, кстати, QR-коды на экране, которые вы видите, они сразу ведут в те заветные места, где можно очень быстро нам задонатить. Александр, а как так получается, что для Владимира Путина родной город Санкт-Петербург и развивается очень медленно, в отличие от Москвы, где, как вы заметили, там могут 10 станций открыться, станции метро, и никто особо это не заметит. А Владимир Путин не любит свой родной город или что происходит?
Вообще, это, наверное, самая главная загадка которую нам предстоит потом, наверное, выяснить, почему такое отношение к Санкт-Петербургу. Явно здесь что-то личное. Там, может быть, там вот о детстве сложно вспоминать, еще что-то. Действительно, вот сквозит какая-то обида, потому что, ну, все мы являемся свидетелями того, как развивается родное село Рамзана Кадырова, да, дай бог ему здоровья и на всякий случай прошу прощения. Вот, там еще какие-то вещи. Несчастный посаженный недавно генерал, который построил огромный мост в свою деревню бывшую, да, правда, за это теперь сидит, но сам факт. Здесь же какое-то странное вот это вот отношение к городу, мне кажется, что несправедливо, так скажем. Несправедливо, не... Я надеялся, все надеялись, что как только питерские, как говорили в свое время, захватили Кремль, что Санкт-Петербург превратится просто вот в жемчужину. А как-то все осталось... Даже, помните, говорили о том, что сюда переедут основные органы власти, и это будет такой представительский город, город там, президента. Нет, не получилось. Как говорил Сталин, мне это чуждо. Вот я думаю, что здесь это какая-то вот, какая-то внутренняя личная, личный конфликт. И очень жалко.
Если вернуться к голосованию на выборах губернатора Беглова, перед этим голосованием сторонники Навального, ФБК говорили о том, что ну вот давайте использовать модель умного голосования, которая была там на предыдущих выборах. И опять-таки, выборы без выбора, но при этом и сторонники Навального признают, что сейчас политически бороться очень сложно. Но как получается, когда они призывают бороться, когда они призывают голосовать, например, за Зеленого на выборах губернатора Петербурга? Да? Ну, то есть получается, что они все-таки включаются в этот политический процесс, который, ну, сложно, ну, наверное, можно назвать только какой-то карточной игрой просто, в которой все хорошие карты у действующей власти. И таким образом, ну, как бы ФБК и сторонники Навального, они, наверное, подставляются. Вот на ваш взгляд, они подставляются или не подставляются своими призывами применить технологию умного голосования и голосовать, например, за зеленых на выборах губернатора?
Знаете, мне кажется, что здесь, говоря шахматным языком, такой цугцванг. Любое дальнейшее действие ведет к ухудшению ситуации. Не принимать участие в голосовании, не строить какую-то свою политику, плохо. Призывать голосовать за Зеленого еще хуже. Забыть про выборы, ну, тоже это значит, когда-то забудут и про них. Поэтому здесь сложно сказать. Я считаю, что дискредитировавшая себя система умного голосования, которая в свое время многим оказала, так скажем, медвежью услугу, когда все эти данные оказались в руках, так скажем, не тех людей, которые должны были владеть этой информацией, в результате привела к тому, что сама идея дезавуирована, и ну вот можно это объяснить только тем, что лучше что-то делать, чем ничего не делать. Знаете, ну я хоть что-то делал. Вот мне кажется, что просто чтобы не забыли, сторонники ФБК пытаются вот так держаться на плаву, я бы сказал. Потому что еще немножко, и про них забудут, потому что внутренние конфликты, склоки, раздел денег и всего остального вообще привел всю эту организацию на грань такого вот позорного окончания, в принципе, неплохой компании.
А только ли эту организацию? Потому что очень много скандалов и с другими. Там Фонд «Свободная Россия», ботаферма эльфов, эльфы Максима Каца и так далее. На ваш взгляд, почему российской оппозиции не удается объединиться? Вот говорят о том, что для того, чтобы... для того, чтобы вести политическую борьбу, нужно объединиться. Да? Я не говорю, что там борьба против Путина, но фактически борьба против Путина. А они не могут объединиться. Это что означает? Это означает, что у каждого свои политические интересы, и после прихода к власти они не допустят своих оппонентов, ну вот сейчас оппонентов вот в этой внутри оппозиционной движухи, либо, может быть, у них есть, у кого-то есть договоренности, собственно, с Кремлем, и кто-то является агентом Кремля. На ваш взгляд, как вы видите эту ситуацию?
Ну, здесь, во-первых, гениальная работа Кремля как партии власти. Мы привыкли с вами только ругать и поносить всеми словами, а ведь работа недюжинная, работа колоссальная проведена за все эти 10 лет последних, да, и в результате действительно камня на камне не оставлено от оппозиции. Мы можем говорить, что это там внутренние склоки, опять-таки раздел несуществующей пока власти, еще что-то. Но я считаю, что это гениальная, без ложной скромности и не в кавычках, работа Кремля по работе с оппозицией. Кого-то ликвидировали, кого-то выслали, кого-то купили, большую часть купили. И нет ничего. Поле абсолютно свободно. Такого не было никогда. Даже в Советском Союзе были какие-то подпольные, действительно, условные организации. Здесь сейчас ничего нет. Все просто выжжено и посеяно такой искусственной травкой «Газпрома». Да, все ровненько, чистенько, а все остальные попытки маленьких групп биться за несуществующие и никогда не принадлежавшие им портфели, органы власти и деньги, они смотрятся вот так даже неловко становится, когда вот все эти попытки там друг друга опорочить, друг друга обвинить в каких-то финансовых махинациях. И Кремль свысока показывает, ну что, ребята, вот вы за них хотите голосовать? Вот вы хотите вот этого? И ты действительно думаешь, ну да, пока нет никакой силы. Поэтому я считаю, что это абсолютно продуманное, гениальное, просто черный пояс власти за работу с оппозицией. Ликвидировано полностью, практически без крови. Ну, грех жаловаться. Молодцы.
Да, а вот сейчас ваши слова по поводу того, что Кремль достаточно хорошо сработал в этом отношении, может быть продиктовано тем, что вы вернулись в Россию и не можете говорить то, что вы думаете. Вы вернулись после 2 лет отсутствия.
Да, но могу сказать, что, во-первых, вернулся я совершенно спокойно. Никто не задал мне ни одного вопроса, почему меня не было так долго. Никто не смотрел телефон или там вот все эти кошмары, которые рассказываются там в телеграм-каналах и в оппозиционных пабликах, да, оказались абсолютно нормальными. Здесь люди живут нормальной жизнью. Так как я имею отношение там к ресторанам, я поспрашивал коллег. Выручка у всех растет. Да, цены выросли, продукты выросли, но нет никакого ощущения какой-то тревожности. Может быть, где-то люди стали тише, может быть, люди стали не так активно и при слове «а я не согласен», они как бы вот к тебе подвигаются слишком близко, ближе, чем обычно. Может быть, в метро и в транспорте люди перестали, глядя в экраны телефонов, стали отворачивать это от экран от соседей по вагону. Но в целом абсолютно, абсолютно нормально. И надо признать, что ничего не происходит. И попытка Зеленского, да, и Украины перенести войну в Россию вот этой авантюрой с Курском не возымела действия. Нет ощущения войны в России, нет ощущения. Есть ощущение общей трагедии. Я вот снимал квартиру, пытался снять там через один из интернет-ресурсов, и везде графа «бесплатное жилье жителям Курска». Везде, да, на каждой... То есть это вызвало, наоборот, подъем патриотизма, я бы сказал. Как бы неприятно это ни звучало для оппозиции.
А почему вы называете это авантюрой? Значит, что Владимиру Зеленскому не удастся добиться своих целей?
Конечно, не удастся. Конечно, не удастся. Мало того, что я...
А какие это цели, кстати, были, Александр, вот на ваш взгляд?
Вы имеете в виду Курск? Я больше чем уверен, что сам Владимир Зеленский вообще был не в курсе этой операции. Это абсолютно То есть, ну, на мой непрофессиональный взгляд, я не военный эксперт, но с высоты своего опыта там, могу сказать, что я больше чем уверен, что он, для него это было тоже определенного рода сюрпризом, наверное. Вот. И сейчас вот этот сюрприз больно ударит по нему, потому что истинных инициаторов этой авантюры, потому что, ну, невозможно, ну, вы же прекрасно понимаете, что никогда наша власть не согласится с дележом и с обменом земли на землю. Этого не будет никогда, чего бы это ни стоило. Просто принципиально президент никогда не будет менять часть Курской области на, там, условно говоря, на Харьков. Никогда этого не будет. Об этом можно забыть. Поэтому пока вот эти ДРГ не будут выдавлены или уничтожены в Курске, никакого разговора там о переговорах, естественно, не будет. И никогда президент не действовал, не принимал решения под давлением. Вот сначала все будет вычищено, а потом будут предложены условия. И, конечно, не знать этого условно Зеленский не мог. И поэтому просто вот выбросить на гибель там 3-4 бригады и потерять при этом большую часть земли в Украине, конечно, это авантюра.
Но при этом сейчас уже представители Кремля говорят о том, что, возможно, будут и переговоры в каком-то формате. Когда в самом начале все это случилось, говорилось о том, что, ну, все уже, вот, ну, невозможно дальше никакие переговоры вести. Но сейчас говорят о том, что, ну, вот, можно вернуться к тем соглашениям, которые были в 2022 году. Тем не менее, вот уже, несмотря на то, что действительно очень серьезная ситуация, и поведение Владимира Путина, можно в этой части прогнозировать, что он не готов разговаривать на таком языке, но все равно что-то все-таки меняется. Может быть, знаете, это такая одна из башен Кремля говорит об этом, да, а сам Владимир Путин не выражает пока никакого мнения. Но, тем не менее, всякое может происходить. Я не знаю, может быть, вы прокомментируете эту мою реплику.
Вы знаете, я больше чем уверен, что вообще все шаги российского руководства, они очень органично укладываются в теорию 36 стратегем, а именно, да, вот, китайских стратегем искусства ведения войны. И здесь, если вот накладывать каждую из этих стратегем на то или иное действие российского руководства, очень прямо вот можно вставлять это в качестве примеров таких. Поэтому здесь там надавить на Джао и отдать там Цзинджи, отдать один город, захватив другой, еще какие-то вещи, там сажать цветы, чтобы пытаясь спасти город. Ну, в общем, какие-то такие очень интересные, витиеватые стратегемы, которые использовались в Древнем Китае, вот они очень органично ложатся на нынешнюю ситуацию. Поэтому мы сначала говорим, что никаких переговоров не будет, но тут же даем возможность понять, что переговоры, в принципе, возможны. И то есть мы как бы не закрываем эту дверь, Россия не закрывает эту дверь, туда всегда можно постучать, туда всегда можно прийти с какими-то предложениями, мы посмотрим и решим. Но все время инициатива все равно остается у России. Как бы ни старались, ни старался бы Альянс повернуть эту ситуацию, все равно получается, что в конце все равно поворачивается, и от нас зависит, будут переговоры или нет. Вот. Единственное, что можно сказать. И постепенно мирятся, и мы слышим и разговоры и представителей НАТО, и представителей там, даже Макрон говорит уже, Макрон, казалось бы, да, человек, который вообще пошел против всего мира, арестовав Дурова, и то говорит, что без России, к сожалению, следующего саммита быть не может. Но это такое, я представляю, как ему трудно было это сказать, а он сказал.
Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, этому видео. Зрителей тогда станет больше. Таким образом, вы поддержите наш канал. Если готовы на более существенную поддержку, например, на донаты, welcome. В описании к этому видео вы найдете все способы. А также на экране вы сейчас видите QR-коды. По ним можно перейти на ссылки и сразу же перечислить деньги, сколько вы считаете нужным. Можно подписаться на наш канал. Это тоже будет важный шаг для нашей поддержки. Сейчас небольшая пауза, а потом продолжим.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Напоминаю, что это особое мнение ресторатора Александра Затулеветрова сегодня. А Малена в чате, наша зрительница, пишет: а моя подруга из Германии, ленинградка по рождению, была в июле в Питере и говорила, что люди боятся разговаривать и выходили на улицу. Вот вы, Александр, говорите о том, что, ну, наоборот, вырос такой патриотизм. Люди, если и говорят, то, ну, не стесняются, может быть, так вот друг дружку там подвигают для того, чтобы в таким, может быть, не знаю, там в тишине полушепотом сказать. А, если честно, меня это заинтересовало, потому что я думал, что на самом деле люди не видят этой войны. И людям как-то, ну, вот уже по барабану, что там происходит. И, как говорится, если нет по телевизору, вот, например, войны, то ее и вообще не существует, да, в головах россиян. Да? То есть по поводу Курска мало что рассказывают, но его практически и не существует. Вы несколько вот разбиваете такую мою схему, такое представление, которое сложилось в моей голове.
Отнюдь. Я действительно считаю, что опять-таки власть сейчас умело управляет населением, направляя в ту или иную сторону. То есть трагедия Курска есть? Есть. Общее желание помочь есть? Есть. Почему это произошло? Кто в этом виноват? Как до этого это можно было допустить? Об этом никто не говорит. То есть есть трагедия. То есть были наводнения, мы помогали людям там. Были пожары, помогали людям при пожарах. Сейчас условный Курск. То есть помогите людям из Курска. И все действительно помогают, не понимая, что это физически да, беженцы, которые убегают от оккупантов. Да. И, конечно, об этом как бы не говорят. То есть не педалируя вот эту вот тему оккупации, не педалируя тему враг там, натовским сапогом наступил на нашу священную землю. Как бы так вот все это спускается на тормозах, потому что, ну, разберемся, главное не тревожить население. Вот мне кажется, что главное сейчас, главный нарратив – это желание власти не тревожить население, потому что проблем много, и дальше они явно будут усугубляться, поэтому сейчас нет какого-то вот такого, знаете, патриотического, то есть все встаем на защиту. Весь город в плакатах, город гордится своими новыми героями, контракты и так далее, да, но все это вот, все это так аккуратно контролируется. Поэтому здесь нет какого-то противоречия с вашим постулатом, да, это действительно так.
Ну, может быть, иная ситуация в регионах, куда Откуда, собственно, очень много идут на войну, потому что хотят заработать на этой войне, хотят заработать на контрактах, и туда приходит больше гробов. И очень много историй, вот, например, про срочников, которые находились в Курской области и которые сейчас находятся в плену, и при этом их не признают военнопленными. Военкоматы пишут, что пропал без вести. И когда матери предъявляют уже видео доказательства, когда их сын находится в плену, когда украинцы передают эти видеоматериалы российским матерям, то даже при этом Министерство обороны не спешит признавать их военнопленными. Я хочу спросить, а вот когда вот и гробы приходят, и когда вот такая ситуация, когда люди остаются вот один на один со своей бедой, неужели тогда не включается у людей какое-то понимание, что что-то здесь не так? Неужели не включается сомнение в том, что сомнение в трактовке происходящего?
140 миллионов населения России. Наверное, где-то действительно, вы правы, происходят подобные вещи. А все это размывается, все это становится, ну, опять-таки, да, благодаря умелой политике информационной, ведению информационной войны, информационной пропаганды, это позволяет, наверное, власти гасить те, без сомнения, существующие, наверное, потому что, ну, трагедия одного человека – это смерть одного, или там пленение одного человека – это трагедия, а пленение, там, условно говоря, взвода – это всего лишь статистика и информация для грядущего обмена. Поэтому, наверное, да, сложно сказать. Конечно, ну, в регионах, наиболее пострадавших от вторжения и от мобилизации добровольной за деньги, но все-таки мобилизации, наверное, настроения другие. Но вот я сейчас смотрю на набережную в Санкт-Петербурге, все абсолютно доброжелательно, мило и тихо. Поэтому сложно сказать. Я думаю, что примерно то же настроение в части украинского населения. Любая война – это трагедия как минимум двух народов. Да, поэтому сложно сказать. Конечно, где-то это без сомнения трагедия. Но это не носит массового характера. Никто не выходит на демонстрации, на протесты какие-то. То, что украинские военнослужащие передают информацию матерям, а не уполномоченным органам. Не знаю, мне сложно сказать, я не в курсе.
Но сейчас сложно очень выходить на улицы.
Естественно, что, да.
Жен мобилизованных, это грозит тем, ну, как минимум, тебя признают иностранным агентом, если не посадят. Хотел вас спросить по поводу работа ресторанной индустрии в Петербурге. Вы остаетесь игроком этого рынка. Вы отмечаете, что прибыль выросла. А стали ли люди больше ходить в рестораны? Может быть, число клиентов уменьшилось за счет того, что цены выросли и увеличивается выручка ресторанов? И, может быть, можем проследить, сократилось ли число ресторанов, уменьшилось ли, или рестораны там перешли в какой-то низовой сегмент. Что произошло за эти два года на ресторанном рынке?
Я, скорее, стал уже таким наблюдателем или играющим тренером, вот. Но, может быть, это позволяет мне более объективно смотреть на ресторанную индустрию Санкт-Петербурга, да и Москвы. Я могу сказать, что количество ресторанов увеличилось. Увеличилось количество ресторанов не премиум сегмента, но, так скажем, сегмента выше среднего. Увеличились инвестиции в рестораны, потому что хорошее оборудование, хорошая мебель, хороший ремонт. Увеличились ставки арендные на площади ресторанов. Количество гостей абсолютно точно увеличилось и по сравнению с доковидным временем. Я вот поспрашивал у коллег, ну, практически в два раза увеличился оборот некоторых ресторанов. В два раза. Это колоссальные деньги. Да, прибыль не выросла в два раза, потому что выросли цены, они выросли ощутимо, и рестораны по этой грустной истории самыми последними поднимают цены. То есть мы стараемся всегда держаться вот на грани самоокупаемости, поднимая цены последними, потому что, ну, всегда у гостей есть возможность готовить самим или там купить бутылку вина в ресторане или купить ее там в одном из магазинов. Поэтому мы всегда старались держаться вот на грани окупаемости. И, естественно, здесь выросшие акцизы на вино западное, на там продукты хорошие, естественно, сократили маржу до минимума. Но, тем не менее, я не могу сказать, что по всему городу висят объявления аренда. Я знаю, что есть целые группы рестораторов, которые охотятся за одним и тем же помещением. Это значит, что, ну, деньги на этом рынке можно заработать. Очень много гостей города. Такого количества я не видел давно. Сейчас еще и погода великолепная. Сентябрь, а в Санкт-Петербурге 24 градуса. Гуляют просто толпы людей. Уехали родители с детьми, приехали родители с маленькими детьми или люди без детей. И вот они гуляют, они заходят в каждое заведение. Санкт-Петербург исторически считался местом интересных заведений. И это связано с отсутствием денег. Да, в Москве это масштабные заведения, очень дорогие, поэтому там не надо придумывать ничего. Мы всегда пытались сделать что-то, скреативить, чтобы потратить меньше денег, но быть интересными. Вот. Поэтому гостей очень много. Достаточно.
А с чем вы связываете такой интерес к ресторанам сейчас? Что и гостей много, и открываются, и зарабатывают больше. Это такой пир во время чумы?
Ну, хотелось бы, конечно, сказать и сравнить это там с историями, которые описаны у Эриха Марии Ремарка, когда там в ресторанах были полные залы во время войны. Но я думаю, здесь несколько составляющих. И вот пир во время чумы, наверное, может быть, третье, четвертое, не больше. То есть люди не приходят к нам оторваться от кошмара, который творится вокруг. Нет, кошмары. Опять-таки, давайте, наша проблема оппозиции в том, что мы всегда сгущаем краски. Нет, и поэтому проигрываем, потому что все население, когда слушает оппозиционеров и слышит, как в России тяжело, а на самом деле ничего тяжелого, они перестают верить. Так вот здесь нормально, люди ходят в рестораны, потому что перестали ездить за границу, потому что раньше все они ездили там в Санкт-Петербург, понятно, это Хельсинки, это Ryanair, это $22, 22 евро до Витце, Германии или еще куда-то, и дальше ты утром выехал, а обедаешь уже где-то там в Ахене. Да? Здесь этого нет, поэтому все едут на Крестовский, потом едут еще что-то. Благо тут место открылось, какие-то марины, какие-то яхты появились. Ходят яхты, но просто практически Марсель такой. Вот. Можно сесть на улице, достаточно лояльные, как я слышал, сейчас нормы по открытию летних кафе, еще что-то. Власть, ну, она как бы вот дает адекватную зависимость. Это такой дженерик, да, то есть, да, пожалуйста, вот, а зачем вам туда? Вот вам, хотите сидеть под солнцем, да вот, пожалуйста, погода хорошая. Яхты, так вот они яхты. Можно даже снять яхту, не так это дорого. Вот, поэтому люди нашли просто нормальную альтернативу, возможную альтернативу. А когда люди приезжают там из-за Урала, это стандартная схема, это неделя в Сочи, это практически все спущенные деньги на Сочи и на местные достопримечательности, и потом Москва, у кого остались деньги, и Санкт-Петербург, у кого денег не осталось. Вот. И поэтому, да, вот это такой стандартный путь, он уже опробован всеми турфирмами, здесь зарабатывают на этом все, количество там туров по каналам Санкт-Петербурга сравнимо, наверное, с европейскими столицами. Носятся миллион разных катеров каких-то, которые возят туристов, которые восхищаются северной столицей. Нашли замену, нашли. Мы все пугались. Ну как же мы сможем без без Парижа и без Берлина. Мы, наверное, не сможем. А все не смогли. И вообще нет.
А откуда у людей деньги, Александр, на ваш взгляд, когда цены повышаются, зарплаты, как я понимаю, не успевают за этими ценами. Но, тем не менее, люди готовы тратить. Опять-таки я возвращаюсь. Может быть, это вот такое первое время чумы, когда люди спускают деньги для того, чтобы, ну, вот просто оторваться, потому что потом этих денег не будет.
Нет. Или
же это все-таки...
Нет, Дмитрий, нет, нет. Во-первых, русский человек не такой, чтобы оторваться в последний раз. До этого просто не дошло еще. Во-первых, зарплаты растут. Все промышленные предприятия, которые переведены на продукцию оборонного комплекса, так скажем, зарабатывают колоссальные деньги. Они себе могут позволить не то, что там Санкт-Петербург, они себе могут позволить вон яхты. Я говорю, что на яхтах ходят под парусом и... Если раньше ходили большие вот эти посудины, если вы помните, там с огромным количеством туристов, теперь все практически на маленьких частных катерах, все их снимают, ходят там под парусом или под мостами с алкоголем, с едой. Все это вообще выросло. Нет, у них есть деньги, у них есть деньги, они довольны. Они довольны, потому что они стали зарабатывать, потому что они делают ту продукцию, которая, оказывается, еще помогает спасти страну. И все довольны, понимаете? Кто-то ходит, там, подписывает контракты, получает деньги, кто-то возвращается, кто-то тратит деньги, полученные за контракт. Они рассчитались с ипотеками, они там, рассчитались с кредитами за телевизоры и масса всего остального. Люди стали жить лучше. Это звучит страшно, наверное, да? Но люди стали жить лучше. Это видно по чекам в ресторанах, это видно по количеству, что телефоны, допустим, что iPhone здесь невозможно купить, потому что на него запись. Запись на телефон, там, 14-15, не сразу его можно купить, и не только, а стоят они по 120 тысяч рублей, и даже подороже. А на них запись. С этим надо мириться.
А, несмотря на санкции, все равно продукция поступает в Россию. И для меня было удивлением, в начале этого года была опубликована статистика, что Латвия, балтийская страна, которая, ну, просто... очень серьезно опасается эскалации конфликта, наступления России, оказалась крупнейшим импортером России по виски.
И по вину.
На ваш взгляд, как так получается, что при вот этих заявлениях, громких заявлениях о том, что Россия агрессор, с Россией невозможно сотрудничать, с ней не надо, нужно закрыть все пути. Там была еще история с премьером, например, Эстонии, чей муж был связан с компанией, с транспортной, которая тоже сотрудничала с Россией. Но тем не менее, как так получается, что Европа, несмотря на свои заявления о том, что мы сейчас вот введем санкции, вводит эти санкции, тем не менее продолжает сотрудничать с Россией. Более того, и даже газ поступает из России в Европу, в некоторые страны.
Вот это то, с чего я начал. Что мы живем в жутком мире зазеркалья. Что то, что кажется на первый взгляд правдой или там истиной, на самом деле имеет несколько следующих слоев, при которых да, все... Латвия не только опасается эскалации, она сама и провоцирует еще. То есть такой маленький политический карлик, который там активно делает самые громкие заявления, что вот еще немножко, и она начнет войну против России. При этом, да, колоссальные обороты. Все вино сейчас идет, и крепкий алкоголь идет через прибалтийские страны. Это говорит о том, что мы находимся в периоде, живем в момент странной вот этой политической войны экономического мира, экономической дружбы, который построен на войне политической. То есть все, ну, Здесь нет проблем ни с вином, ни с сыром, ни с алкоголем, ни с чем. Все можно достать. Мы пользуемся, ну, во всех магазинах это все есть параллельно с местными производителями. И не говоря уже о глобальных вещах, типа газа, там, металла и всего остального. Это странное время, это странный период жизни. И, наверное, вот эти благородные, может быть, посылы первых двух месяцев военного конфликта, когда просто ну, дверь за дверью закрывалась для импортеров той или иной продукции, к сожалению, сошла на нет. И вот мы уже слышим, что Пепсика вновь подала данные на регистрацию товарного знака. Starbucks на всякий случай зарегистрировал опять торговый знак. Еще кто-то. Потому что деньги здесь решают гораздо больше в нынешнем мире, нежели политические амбиции. Деньгами можно купить все.
Значит ли это, что вы сейчас вернулись в Россию, потому что у вас материальный интерес появился?
Не-не-не, я вернулся только на один месяц проведать маму. Камбоджа пока несравненно спокойнее, несравненно с экономической точки зрения комфортнее. Поэтому
это... Но у вас сохраняется бизнес в России?
Нет, нет. Я только сторонний наблюдатель.
Угу. А в Камбодже у вас есть свой бизнес? Как я понимаю, он появился после начала войны.
Да.
Все верно?
Да,
но
да,
при этом вы Камбоджу сравниваете с Россией по устройству, по, может быть, какому-то менталитету. Почему вы решили тогда в Камбодже освоить бизнес? Это просто вот эти условия игры вам знакомы, поэтому вы решились? Вы не готовы к каким-то более, ну, к другим правилам игры?
Да. К сожалению, время, когда можно было, рискнув всем, там, окунуться в новый мир, оно прошло. Я уже слишком стар для того, чтобы пересесть с одной лошади на другую. То есть Камбоджа – это такой очень мягкий возврат в близкие мне, наверное, даже где-то советские годы. Это такой комфортный застой, это комфортная власть. Есть общественный договор, то, о чем мы всегда говорили там, в начале перестройки, наверное, между населением и властью. Никто никого не трогает, ты выполняешь определенные согласованные условия, и тебя никто не трогает. Я знаю, что там проходят выборы, но они проходят очень комфортно для всех. Никто о них ничего не знает. Ездят люди в одинаковых футболках, голосуют за одинаковых кандидатов. Кандидаты переживают, ожидаемо побеждают с отрывом в 90%. Вот. И все это очень комфортно, и, конечно, я думаю, что...
Александр, это людей устраивает или это людей устраивает, как в России? То есть они не видят вообще альтернатив и руководствуются принципом, как бы хуже не было?
Вы знаете, им не нужна альтернатива. Народу, который пережил красных кхмеров и до сих пор еще помнит, потому что живы еще свидетели, и они не просто живы, они вот активны, они примерно моего возраста. Вот. Они говорят, что сейчас идеальное время. Нет никаких пертурбаций, нет никаких там внутренних волнений. Там появляются какие-то оппозиционеры. Вот их там 5 лет назад застрелили на заправке, и все, и все поняли, не надо. Вот. Есть общий враг, есть такой вот глобальный враг, о нем никто не говорит, но все там смотрят на Вьетнам с раздражением. То есть, ну, когда-нибудь мы вам ответим. Есть сильный друг, это Китай, который строит дороги, который проводит сейчас, строит там 12 аэропортов, строит высокоскоростные магистрали, еще что-то. То есть, в принципе, все хорошо. И народ доволен.
Да, еще вас хотел спросить о споре, который возник вокруг речи Юлии Навальной, точнее, одного из пунктов ее речи, который касается деколонизации России. когда Навальная заявила о том, что Россия все-таки это единая... Я уже
неделимая,
но такая неделимая, единая Россия, а тем вот деколонизаторам, которые пытаются, значит, ее разделить, мы, мол, вот, мы знаем этих людей, и, ну, такое неодобрительное было отношение к ним высказано, и тут же в фейсбуках, в интернете появились заявления от разных национальных организаций, представительств о том, что вообще как раз наоборот, если вы хотите ту прекрасную Россию будущего заиметь, как раз нужно дать больше автономии, если не разделить Россию. На ваш взгляд, вот этот весь спор, ну, то есть это имеет под собой основание какое-то, или это вот просто такие национальные организации выступили? Может быть, это как-то и было инспирировано кем-то? Может быть, это было инспирировано Кремлем для того, чтобы дискредитировать Юлию Навальную? Может быть, Юлия Навальная сама не понимала, что она говорит? Может быть, ее подставили? На ваш взгляд, о чем говорит вся эта история?
Мне кажется, что это аккуратное такое вот хождение по минному полю. То есть вот попытка найти тот нарратив, который, на котором можно строить ну, будущую, наверное, оппозиционную партию, будущее оппозиционное движение. Потому что, как мы уже с вами говорили, сейчас это абсолютно голое, чистое, засеянное поле. И чтобы на что-то опираться, нужно найти какие-то базовые вещи. И, на мой взгляд, как раз... Юлия Навальная попыталась вот, сделать шаг и послушать, какой отклик он найдет в широких слоях и в узких слоях, где она может найти коллег или там, подражателей, или там, единомышленников, или наоборот, как это отзовется у, там, у возможных спонсоров, интересантов того или иного процесса в России. Поэтому, на мой взгляд, сейчас это вообще просто вот, попытка найти черную кошку в темной комнате. Может быть, кому-то удастся поймать за хвост ту идею, на которой можно строить какую-то оппозиционную политику. Потому что сейчас нынешняя власть, она узурпировала в хорошем смысле все основные нарративы, все основные пожелания и чаяния российского народа. Куда ни сунься, везде все хорошо. Здесь строится, здесь защищается, здесь патриотические какие-то вызовы, здесь семья, здесь генералов сажаем. Не нравились генералы? Пожалуйста, всех посадили. Чего еще? Все же хорошо. Поэтому найти вот этот момент, на котором можно что-то выстроить, вот, наверное, вот это. Мне кажется, что здесь была аккуратная такая попытка вот забросить зерно. Сработает это или не сработает? Не сработает.
А на ваш взгляд, правильно ли Юлия Навальная как политик поступила, как человек, который претендует на лидерство в оппозиции? Ведь это мог сказать кто-то другой и запустить такую дискуссию. Не дискредитировала ли себя сама Навальная этим заявлением?
Ну, это у них, извините, да, семейное, то есть и Алексей Навальный часто говорил мне, на мой взгляд, не совсем обдуманные с точки зрения политика вещи, которые можно было, наверное, передать кому-то из своих замов и посмотреть, как реагирует на это общественность. Ну, видимо, вот у них такое вот смелое, наверное, достойное, в любом случае достойное уважение политика, когда они говорят то, что думают.
Александр, остается уже практически одна минута осталась, и хотел задать последний вопрос про Павла Дурова, который сейчас в Париже под уголовным преследованием. Ну вот его отпустили, тут же Павел Дуров там, начал перемены на своей платформе, там, закрыл возможность поиска людей рядом и так далее. Дуров прогнулся, Дуров такой получается очень удачный предприниматель, такой конформист, и вот он под любые условия может подстраиваться. И в России он, как я понимаю, что-то обещал, когда разблокировали телеграммы. Вот в Франции он что-то обещал и даже делает сейчас. Можете оценить Дурова как предпринимателя?
Как предприниматель не могу, но я думаю, мы как раз были с вами свидетелями появления нового будущего президента России. Вот это смелое заявление, я никогда не попадаю, но уверяю вас, что это начало политической программы будущего президента России.
Это было особое мнение ресторатора Александра Затулеветрова. Александр, спасибо.
Спасибо.
Счастливо.